никогда не будет иной соперницы, чем мгновение славы на поле битвы. Строки этого романса, написанные на изящном французском языке, принадлежат Александру Ивановичу Кутайсову, одному из самых молодых генералов Отечественной войны 1812 года, талантливейшему артиллеристу, замечательному математику, веселому поэту и художнику, начальнику артиллерии 1-й армии Барклая де Толли, человеку необычайных дарований и чистой светлой души. Благодарную память о нем сохранили солдаты и офицеры, старшие по чину и званию товарищи. Долго еще у ночных бивачных костров рассказывали однополчане были и легенды о достопамятном Кутайсове. Так случилось, что личность Александра Ивановича мало изучена историографами. Немного о нем и написано. Замечательная книга Александра Александровича Смирнова вышла в свет в 2002 году, но в небольшом издательстве и малым тиражом. Сейчас купить ее практически невозможно. Известны несколько портретов молодого героя. Один из них, кисть Джорджа Доу, украшает военную галерею 1812 года в Эрмитаже. На старинном полотне совсем юное, открытое мальчишеское лицо с необычайно живыми горящими глазами и легкой полуулыбкой на устах. В 2012 году по Первому каналу был показан четырехсерийный документальный художественный фильм «1812 год». Одна из серий посвящена Бородинскому сражению. Авторы вспомнили и показали все этапы битвы, упомянули отличившихся русских генералов, рассказали о французских. Но по какой-то странной случайности имя молодого генерала Кутайсова, командовавшего русской артиллерией в тот знаменательный день, и погибшего на батарее Раевского, не было упомянуто в фильме. Очень хочется восстановить справедливость и вспомнить героя. Ведь каждый солдат, отдавший свою жизнь за Отечество, достоин вечной памяти. Как достоин ее отличный командир, любимец всей армии. К счастью, до нас дошли свидетели эпохи, воспоминания участников Отечественной войны, друзей и сослуживцев Александра. К ним мы и обратимся. Малого роста, но прекрасно сложенный в силу и красоту, с приятным лицом и значительным взглядом, веселый в свои минуты он был обворожителен, но почти всегда был грустен. Еще теперь, чувствуя на себе выразительный, кроткий взгляд его прекрасных черных глаз, он был поэт в душе. Рассказывает Павел Христианович Граббе, юный артиллерийский поручик, впоследствии именитый генерал. Ловкий в строю, привлекательный в обращении, неустрашимый в боях, распоряжавшийся с невозмутимым спокойствием под выстрелами, граф Кутайсов приобрел любовь и доверенность подчиненных. При одном его слове забывались опасности. Вторит ему генерал-майор Рач. А друзья вспоминали. Вокруг Кутайсова было все так живо, так весело и вместе с тем так пристойно. Незадолго до начала войны император Александр I, скупой на похвалы, отметил молодого генерала, обратившись к его отцу. «Ваш сын делает честь русской армии, и армия его любит». Родился будущий герой в семье Ивана Павловича Кутайсова, известного царедворца, любимца императора Павла. Появление Ивана Кутайсова при русском дворе достойно отдельного рассказа. Ребенком он был взят в плен русскими войсками при штурме Бендер, крещен в православную веру и подарен императрице Екатерине II наследнику. Мальчик-турчонок оказался невероятно сообразительным, обаятельным и расторопным, а главное, сумел найти ключик к сложной, метущейся душе будущего императора. Одинокий и подозрительный Павел не мог долго обходиться без своего юного пажа. Расстались они лишь однажды, когда Иван уехал в Париж учиться на парикмахера-фельдшера. По возвращении Кутайсов получил должность камердинера Павла и был возведен в потомственное дворянство. С этой минуты карьера бывшего государева мальчика развивалась фантастически быстро. За несколько лет удачливый фаворит дослужился до тайного советника, стал кавалером высших российских орденов, рыцарем Мальтийского ордена, бароном, графом. Вместе с чинами золотым дождем сыпались деньги, земли, владения. За недолгое правление императора Павла I Иван Кутайсов стал одним из богатейших людей России. Такое стремительное возвышение нового Меньшикова не могло не раздражать старинную дворянскую знать. Имя Кутайсова стало нарицательным, почти ненавистным в придворных кругах. Да и сам он частенько давал повод для сплетен и злословий на свой счет. После трагической гибели императора Павла бывший царский любимец удалился от двора, занялся сельским хозяйством, разводил лошадей. Под Москвой построил любимое имение – Рождественно. В браке с Анной Петровной Резвой родились его сыновья и дочери. 30 августа 1784 года в Петербурге в семье Кутайсовых появился на свет младший сын Александр. По старому екатерининскому порядку дворянские сыновья с юного возраста состояли при службе. В 10 лет юный граф был записан вахмистром, сержантом в лейб-гвардии конный полк. Затем переведен в элитный Преображенский, еще позже в штаб генерал-поручика Михаила Илларионовича Кутузова. В 15 лет юный полковник начал свою настоящую военную службу в лейб-гвардии артиллерийском батальоне, новой самостоятельной воинской части. Постигая тонкости военной науки, юноше помогал дядя, боевой артиллерийский генерал Дмитрий Петрович Резвой, воевавший плечом к плечу с Суворовым и Кутузовым, георгиевский кавалер. Отныне артиллерия становится делом жизни Александра Кутайсова. Служить он направляется адъютантом к инспектору всей артиллерии, генералу Ракчиеву. Должность эта была необычайно сложна. Строгий и требовательный, жестокий подчас к подчиненным, Ракчиев в то время занялся реорганизацией и совершенствованием русской артиллерии как отдельного рода войск. Ему нужны были деятельные, умные, расторопные помощники. При всей неприязни современников и многих историков к личности Ракчиева было бы несправедливо молчать, что реформы те сыграли огромную роль в победе России над Наполеоном, а русская артиллерия стала одной из лучших в Европе. Молодой Кутайсов оказался способнейшим учеником и оправдал все надежды, на него возложенные. С мальчишеских лет и на всю свою короткую жизнь он страстно полюбил науку, постоянно совершенствовался. Будучи уже известным генералом, Кутайсов частенько говорил своим юным адъютантам: «Учись, учись, одно спасение в учении». Дни и ночи проводил Александр в трудах, занимаясь военным делом, штудируя артиллерийскую практику, геометрию. Рассказывали, что вокруг его постели стояло всегда до 10 табуретов, вроде столов. На одном он чертил что-нибудь из фортификации, артиллерии, архитектуры, на другом переводил, на третьем писал артиллерийские записки, на четвертом рисовал, на пятом лежала доска с грифелем для математических выкладок, на шестом — скрипка и ноты, на седьмом — стихи, на восьмом — какое-нибудь сочинение в прозе. Напряженная работа молодого офицера принесла свои плоды. В 1801 году, в возрасте 17 лет, Александр Кутайсов был введен в состав воинской комиссии для рассмотрения положений войск и устройства оных. При его личном участии была разработана первая в России система артиллерийского вооружения. От производства, снабжения, ремонта до применения орудий. Преуспевая в теоретических науках, Александр боялся засидеться в штабе. Да и пылкая юношеская натура звала на поле боя. Тем более, что Россия тогда вступила в войну с Наполеоном в составе антифранцузской коалиции. На Аустерлице он оказался через несколько дней после сражения. Но в 1806 году Александр Кутайсов был произведен в генерал-майора и назначен командиром артиллерийского полка. В Пруссии в первом же бою юный генерал показал себя выдающимся артиллеристом и командиром, а день 27 января 1807 года стал его звездным часом. На заснеженных полях Восточной Пруссии, в битве при Прессе-Шейлау, генерал Кутайсов с будущим боевым товарищем Ермоловым спас центр русской армии от полного разгрома. Командуя правым флангом артиллерии, удачно оборонявшимся, Александр предугадал обходный маневр неприятеля, ручаясь головою, что Наполеон обманывает нас, и скоро всей тяжестью хлынет на наш левый фланг. Поедем туда, мы будем там полезны. Так и произошло. Маршал Даву ударил по левому флангу. Войска генерала Остермана Толстого уже не смогли устоять, и только часть орудий, вовремя переброшенных по приказу Кутайсова, спасли положение. Имя генерала Кутайсова стало известным на всю Россию. Александр I вместе с благодарностью за спасение армии наградил молодого героя георгиевским крестом третьей степени, минуя четвертую. Это был второй случай в истории. Ранее такой чести удостаивался только Суворов. «С Кутайсовым не пропадешь», — стали говорить солдаты, и вспоминать случай из павловского времени. Тогда, совсем еще мальчиком, Александр Иванович участвовал в артиллерийских учениях, которые так любил устраивать император. В этот раз стреляли из мортир. Ловкий и умелый, он мгновенно попал в цель. Удивленный император немедленно послал узнать имя столь блестящего бомбардира. Выяснилось, что это сын царского фаворита. Приближенные уже спешили обрадовать Павла, но были остановлены самим юным героем. Кутайсов ответил посланному, что бомбу пустил не он, а служивший в его роте престарелый майор. «Мне милости монарха не нужны, но они необходимы для сего майора». Удивленного и растроганного старого солдата щедро наградили. Между тем война продолжалась. Практически в каждом сражении Александр Иванович проявлял замечательную распорядительность, умение быстро, четко, а главное, грамотно командовать на поле боя. О его храбрости ходили легенды. В битве под Фридландом Кутайсову снова удалось спасти веренные ему артиллерийские части. Наградой была золотая шпага с алмазами за храбрость. А Россия подписала многим тогда непонятный и оскорбительный тильзитский мир с Францией и начала готовиться к Отечественной войне. Как никогда стало ясно, что ее уже не миновать. Перемирие – это лишь передышка и возможность укрепить военные силы государства. Многие молодые генералы отправились за границу. Нужно было совершенствоваться и перенимать науку побеждать. Александр Кутайсов, взяв длительный отпуск, уезжает в Европу, мечтая заняться тем, без чего так тягостно его душе – наукой. В Вене учит языки. Теперь он безупречно владеет уже шестью. В Париже целыми днями пропадает в библиотеках, слушает лекции ведущих ученых, бывает в лабораториях, с головой погружается в математику, фортификацию и артиллерийское дело. А вечерами в парижских клубах и салонах обаятельный молодой человек ведет доверительные беседы с французскими генералами. Те, видя искренний интерес юноши и его горящие глаза, раскрывают, сами того не замечая, военные секреты. Ночь остается для того, чтобы отвечать на простые, милые и такие родные письма домашних и соседки по имению, Настеньки Мещерской, смешливой девочки, которая вот-вот станет настоящей красавицей и, может быть, когда-нибудь составит его личное счастье. Но пока об этом нельзя и думать. Мечтам сейчас суждено остаться на бумаге строчками нового романса и наброском женской головки с локонами на висках. В 1811 году Александр вернулся на родину. Здесь его давно ждали, на боевой опыт, талант и знания надеялись. Страна жила в ожидании войны. Новый военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли укреплял и совершенствовал армию, готовя ее к предстоящей схватке с сильнейшим противником, покорителем Европы. По данным военной разведки, тогда же учрежденной, разрабатывался подробный план военных действий. Возрождались старые и строились новые крепости на западных рубежах страны. Склады наполнялись провиантом и боеприпасами, армия увеличилась вдвое. Штабом, состоящим из молодых, умных офицеров и генералов, под руководством Барклая-де-Толли, было составлено и издано учреждение для управления большой действующей армией, своего рода инструкции для военачальников, где определялись их права и обязанности. Александр Кутайсов работает над главами, посвященными полевому артиллерийскому управлению. Необыкновенным своим трудолюбием и талантом Александр Иванович быстро завоевал уважение дальновидного военного министра. Вскоре Кутайсов был назначен командующим артиллерией Первой Западной армии. На плечи молодого генерала легла огромная ответственность. С инспекцией необходимо было объехать роты и бригады, по всем выявленным недочетам и неисправностям составить приказы. Они и сейчас сохранились в архивах. Новая должность отнимала время и силы. До войны оставалось всего несколько месяцев, а нужно было успеть завершить большой труд, задуманный еще в Европе. Опираясь на собственные знания и боевой опыт, на лекции лучших европейских военных тактиков и беседы с французскими генералами, Александр Иванович составлял свои правила для полевого артиллериста. Названы они были «Общие правила для артиллерии в полевом сражении», и стали первым ее уставом. Опробовать правила пришлось уже на полях сражений Отечественной войны. Яков Вилья, главный медик действующей армии, проживший несколько недель перед Бородино вместе с Александром, вспоминал, как молодой генерал порой просыпался ночью, чтобы спешно записать пришедшие мысли и что-то исправить, и уже до рассвета просиживал с бумагами. Работу над правилами он не оставлял даже в дни войны. А в редкие свободные минуты у Кутайсова собирались полковые друзья. Обедали, философствовали, спорили, читали стихи и пели романсы. Александр мастерски рисовал шаржи. Спустя годы в воспоминаниях своих сослуживцы с нежной грустью возвращались в те предвоенные вечера. Добрый, открытый, гостеприимный Кутайсов всегда был душой дружеской компании и любимцем светских гостиных. Невероятно обаятельный и приветливый, он обладал удивительным даром привлекать сердца. В нем была какая-то магия, рассказывали те, кому хотя бы раз в жизни довелось встретиться с молодым генералом. Из дома приходили нежные, ласковые письма от родственников с мелкими просьбами. На каждое Александр заботливо отвечал и по мере сил старался помочь. Но сердце влекло на берег Истры, в Рождественно. Хотелось обнять матушку, получить благословение отца перед предстоящей войной и взглянуть на Настеньку Мещерскую, повзрослевшую и начитанную красавицу. Когда доведется увидеть их еще? Да и доведется ли? В отпуск удалось опроситься только весной. Знакомые с детства дорожки в парке покрылись первой травой, яблони зацветали. От сладкого их запаха кружилась голова. Как-то особенно тепло было на душе. Не верилось, что скоро разразится гроза войны. Очень хотелось жить, любить, мечталось о таком близком и возможном счастье. Тем более, что устоять перед прелестью тоненькой, хрупкой, черноглазой 16-летней Настеньки было невозможно. В армию граф Кутайсов вернулся уже женихом. Рассказ об Александре Кутайсове мы продолжим в следующем выпуске. Над этой передачей работали автор-ведущая Мария Веснина, звукорежиссер Анна Кузнецова. До новых встреч!